Добрый день. В эфире канал «Фонтанка Офис». У нас здесь директор агентства журналистских расследований, писатель и журналист Андрей Константинов. Вопросы задаю я, Ирина Тумакова.
Повезло вам. Константинов у вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно сказать, в гостях. Угу. С чего мы начнем? Давайте с чего-нибудь маленького начнем. Начнем Давайте. С маленькой доски Маннергейма, да. Которой теперь не будет в Петербурге. Вешали доску в июне в присутствии Мединского.
И казалось... Не только Мединского, Шойгу был.
И Шойгу был, Иванов
был. Нарышкин был, по-моему.
Все, кто надо, все были. И теперь ее так тихо, незаметно, потихонечку сняли и унесли. Чем помешала так доска?
А вам нравилось, что такая доска установлена?
Ну, во-первых, важно ваше мнение.
Мне просто любопытно, потому что я от многих либералов услышал стон по поводу того, что как же так вот сняли доску Маннергейма.
Я просто считаю, что ее и вешать-то не обязательно было.
Конечно, не нужно было
вешать. Но раз уж это сделали с такой помпой, ну что уж теперь, висело бы.
Нет, я вот тут вот с вами не согласен абсолютно. Значит, Маннергейм – интересная личность. Маннергейм служил в Российской империи. Короткий период даже в Советской России, так сказать, он успел, так сказать, послужить. Он привлекательный мужчина был, нравился женщинам, прожил долгую жизнь, многое сделал для Финляндии. Но на нем, к сожалению, несмываемая Каинова такая печать, потому что он имел прямое отношение Балакаде Ленинграда. Все вот эти разговоры, что со стороны финнов там почти не стреляли, там еще что-то такое, это все ерунда, потому что, значит, этот человек во время вот той войны, которая была, был союзником Адольфа Алоизовича Шикль-Грубера, да, и еще раз говорю, имел прямое отношение к блокаде, в которой у меня погибло 17 человек родственников.
Согласна.
Значит, объясните, у меня в блокаду умерло из 8 прадедушек, прабабушек 6.
Согласна. Значит, но никакой... люди из военно-исторического общества, которые ее туда вешали, да. Всего этого не знать не могли. Да. И зачем-то ведь ее повесили.
Значит, на этот вопрос нет ответа. Зачем? То есть есть ведь вопросы, почему? И на этого очень всегда много вариантов. Потому что примнилось, потому что хотели жест в сторону Финляндии сделать, еще чего-то такое, да. Но ответа на вопрос, зачем вешали, его нет, так же, как сейчас уже нет доски. Потому что если бы был убедительный ответ на вопрос, зачем, то и доска бы была. Да? Она нам нужна, мы должны все потерпеть, мы должны все, так сказать, стиснув зубы, значит, сделать вид, что там ничего не происходит, потому что за счет этого мы получаем какой-то очень важный бонус. Я не знаю, какой. Никто не сумел этого объяснить. Да? Значит, Маннергейм для нашей страны это просто, ну, исторический персонаж, да, так сказать, любопытный, с вот нехорошей такой вот коннотацией в соотнесении вопросов там вот во Второй мировой войне. Он не на той был стороне, и нечего тут рассусоливать. Финны могут ему ставить памятник, они поставили, да, там, в Хельсинки. Это их право, потому что он их президент, он там, значит, сделал Финляндию такой, какой она вот потом и так далее. Поэтому они могут перешагнуть через вот этот вот неприятный факт, что он, собственно говоря, был на стороне фюрера, там, получал от него награды, да, и так далее, и тому подобное. Я перешагнуть через это не могу. Просто вот не могу, и все. Мама моя не может, папа мой не может, да. Вообще все ленинградцы, у которых генно-историческая память о блокаде свежа, они не могут ему простить, даже если он там суперсимпатичный человек с суперсимпатичными привычками. Он когда не бухал, он... за обедом всегда выпивал стопарь водки, а за ужином два. Вот. Мне вот такая привычка нравится, так сказать, допустим.
Женщины его любили.
Он во многих географических, действительно, там экспедициях принимал участие как офицер русской разведки. Все пожалуй. Но потом случилась вот такая вещь, да? Разговор закончен, да, так сказать. Точно так же, как, понимаете, там, генерал Власов, да, вот он дослужился до генерала, да, так сказать, был профессиональным военным, неплохим был генералом, да, до того, как вот с ним случилось самое важное в его жизни, когда он, да, значит, сдался, перешел на ту сторону, да, значит, там, и стал предателем, да, до того он был очень способным, да, значит, советским русским генералом. Потом произошел вот этот вот момент, и немедленно человек превратился в вурдалака, да, значит, и заслуживает он после этого только осиновый кол.
Скажите, больше а то, ничего. Что непосредственно перед снятием этой доски Финляндия заключила соглашение о военном сотрудничестве с США, это вещи связаны или совпадение?
Я не думаю. Я думаю, что это совпадение, что просто по непонятным причинам, так сказать, не самые глупые люди, да, так сказать, вот эта вот вся вот
тусовка,
которая устанавливала эту доску, сделала абсолютную глупость, с моей точки зрения. Причем, если бы там один Мединский был бы, да, вот я бы еще понял, потому что, ну, он вообще отличается, да, способностью, значит, что-то такое отмочить, да, значит. А, ну, там были вполне такие вот люди, от которых, ну, как-то вот правда этого я не ожидал. Там хотелось там взять за руки Шойгу и спросить просто Кожугеточно. Ну, тебе-то это вот зачем? Объясни ты это, сказать. Там.
Ну, он мог просто не знать тех подробностей.
Не, ну, перестаньте, да. Все, вот, я никогда не занимался специальным изучением исторического наследия месье Маннергейма, да, но вот кем бы он ни был, какие бы он выдающиеся географические открытия не совершил, да, сколько бы он пользы не принес Российской империи, значит, и как бы его там не любил лично государь-император, да, вот это все перечеркивается одной вот такой...
Ну, уже нет этой доски, мне кажется, слава богу, потому что новости о том, как ее облили, обстукали, обстреляли, уже, честно говоря, надоели.
Ну, безусловно, надоели. Я рад, что вот это событие случилось-то. Я имею в виду, что больше это вот не висит. Жаль, что никаких, я думаю, выводов и уроков из этого никто не извлечет. И что-нибудь эдакое вполне возможно у нас еще. Потому что
появится.
Да, при том, что есть огромное количество действительно интересных исторических личностей, да, которые заслуживают, вне всякого сомнения, да, значит, и памятника, там, и доски. Всем им не повесить, да, значит, история в этом смысле, она вещь несправедливая достаточно, да, и так далее. Ну вот, слава тебе, Господи, что хотя бы с этим. У нас есть еще мост Кадырова, да.
Вот, я как раз хотел спросить, может, тут тоже какие-то будут позитивные перемены?
Нет, я не думаю. Потому что, понимаете, эту доску легко можно взять и куда-то унести.
А табличку на мосту?
Нет, тут уже дело в том, что так вот, чтобы поменять табличку на мосту, да, это нужно, чтобы уже такая бюрократическая машина прокрутилась, да, что ой-ой-ой-ой. Как сказал один мой знакомый, так сказать, тут только взорвать, если. И при этом сказал он это, ну, в пылу такой какой-то просто, значит, перепалки, да, такого спора. А потом задумался и сказал, между прочим, говорит, вот взорванный мост Кадырова мог бы остаться именно с этой табличкой.
Ой, не подсказывайте.
Нет, я не подсказываю совершенно. Он с точки зрения эстетики, так сказать, это говорил, да, так сказать, что как своего рода памятник, да, так сказать, такой вот, да, вот не... И... Но ведь он действительно ассоциировался у многих с войной, понимаете? Вот. Я подумал о том, что, наверное, нигде в мире нету такого памятника никому, как взорванный мост. Взорванный и не отремонтированный.
Скажите, а как вы относитесь к смешанным единоборствам?
На самом деле, я, конечно, хочу, чтобы все было правильно. Я, конечно, не призываю к тому, чтобы взрывать какие бы то ни было мосты. Да, это неправильно. любой мост, он же ведь, в общем-то, людям служит, да, поэтому нет, конечно. Но тогда была сделана глупость с этим мостом.
Андрей Дмитриевич, я от моста не случайно перекидываю мостик к смешанным единоборствам.
Я не люблю все вот эти вот виды спорта. Бокс, там, смешанный стиль, там, еще чего-то.
Но дети без защиты, 8, 10, 11 лет в смешанных единоборствах. Это, по вашему мнению, нормально?
Не любить я не люблю. Вот, но мальчишки должны уметь драться. Ничего плохого в том, что дети идут заниматься в такие виды спорта, я не вижу.
А девочки?
Ну, как вам сказать, знаете,
если это
я когда занимался
дзюдо, Емельяненко, например.
Да, я когда занимался дзюдо, это было то время, когда только-только в дзюдо стали приходить девицы. И мы на них немножко смотрели, конечно, как-то так с кривыми мордами, да, и про себя говорили, что, в общем, это не женское, конечно, дело, да, и сила женщины все-таки в ее слабости, как сказал выдающийся русофоб Карл Маркс. Вот, значит, и понимаете, что он больше всего действительно вот из всех, наверное, стран ненавидел Россию люто, искренне. Совершенно считал, что причина милитаризма в Европе это исключительно
существование. Как-то ему хорошо удалось реализовать эту ненависть.
В России, и всю жизнь он не понимал, почему он так популярен именно в России. Он как раз считал, что это еще одно свидетельство того, что русские это не вполне вменяемые люди. То есть он не скрывал, тут как он относится, да, и не понимал, почему именно в России он больше всего популярен. Да? Так вот, значит, тем не менее, так сказать, человек был не глупый, хотя и не очень порядочный. Вот, и то, что сила женщины в ее слабости, в ее красоте, да, в ее какой-то вот... ну, не агрессивной такой природе, да, я считаю, что это, ну, очевидная какая-то вещь. Запрещать нельзя, но я не знаю ничего более неэстетичного, чем женская борьба.
Погодите, но я ведь не о женской борьбе говорю. Дочка Федора Емельяненко ни с кем не боролась. На нее напали через несколько дней после того, как ее папа выступил против боев, в которых участвовали дети Кадырова. Вы значит, связываете
папа,
эти события?
Знаете, мне, во-первых, не кажется, что папа большой интеллектуал.
А какая разница?
Значит, и вполне может сказать глупость. Значит, смотрите, есть дети. У них соревнования. Там присутствуют родители этих детей, да? И силком их никто не заставляет. Да? Значит, любой вид спорта, где есть какой-то вот контакт такой силовой, да, футбол, я не знаю, там, хоккей, там, баскетбол, он травматичен, опасен, да, так сказать. Но нормальный мальчишка не может расти без синяков.
Погодите, есть конкретные правила у каждого вида спорта.
Есть.
И правила смешанных единоборств не допускают участия маленьких детей без защиты.
Ну, если нарушены какие-то были правила с точки зрения вот, судейства, там, организации и так далее, то, наверное, нужно спросить, так сказать, об этом у строителей, да, вот этого всего. Но вы же меня спрашиваете не как эксперта спортивного,
я
да, вот с точки зрения,
даже,
а как человека, да? И я говорю,
даже
что...
не про смешанное единоборство, а про девочку.
Значит, мы сейчас к девочке перейдем, да. Значит, папа сказал такую вещь, которая там сильно не понравилась горячим чеченским парням.
Причем папа высказался профессионально, как человек, который
имеет
самое прямое
отношение. Да, он высказался профессионально, с той стороны такая немножко диковатая реакция. Но из Чечни, как правило, да, значит, идут высказывания брутальные, грубые, потому что там люди такие искренние, горячие, воинственные, храбрые, но небольшие интеллектуалы, прям скажем, да. И их высказывания порой напоминают высказывания гопников, таких вот, самых натуральных гопников, да, такой вот братвы, значит, которая видит нарушение каких-то понятий, там еще чего-то такое. Ну, у меня, мне кажется, что к этому надо снисходительно относиться, да, так сказать. Ну, там не сильно хорошо по европейским представлениям воспитанные люди, да, значит, ну, вот, позволяют себе какие-то
бестактности
и так далее.
А то, что через несколько дней после этого?
Значит, то, что через несколько дней после этого кто-то напал на девушку, я с этим не связываю. Значит, мне, во-первых, кажется, что это, ну, как-то слишком упрощенно, да. Во-вторых, Это в Москве все происходило. Так. Знаете, в Москве на огромное количество девушек, да, там нападают разные придурки. Маньяки, грабители, значит, такие, сякие, пятые, десятые. Мне кажется, что это, скорее всего, совпадение. То, что это так стали оживленно обсуждать, вот, ну, как говорится, Бог вам всем судья, так сказать, товарищи либералы, которые из этого всего устроили либеросячий шабаш, да. Мне кажется, что и первоначальная причина не стоит того, чтобы о ней много говорить. И, значит, вот эта вот ситуация с этой девушкой, которая, в общем-то, насколько я понимаю, серьезно не пострадала.
Ну, ее ударили в грудь, у нее ушиб грудной клетки.
Слушайте, давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления.
А
да?
Также пожелаем здоровья двум другим дочкам Федора Емельяна.
Да, а также пожелаем того, чтобы вот эта проблема, которая с ней случилась, была самой большой бы в ее жизни. Вот, и тогда, я думаю, она будет абсолютно счастливой и все такое прочее. Ну, правда уже, да, вот на пустом месте устроили невежество. Вот, ну, еще раз говорю, да, ну, есть особенности такие вот в Чечне с точки зрения того, что они все время говорят «вах», значит, там вынимают кинжал, да, значит, и там... вращают бешено глазами, да, ну, слушайте, вот такие они милые в этом смысле ребята, и у них немножко все по-другому, у них даже, как это, знаете, чеченская форель, она тоже особенная, потому что она бородатая, все время воюет, вот, да, поэтому они же у нас сейчас такой вот... повод для новых анекдотов каких-то, да, вот их вот такая вот своеобразность. Ну, пройдет какое-то время, да, значит, они потихонечку, полегонечку, так сказать, научатся как-то вот не сильно
есть
выделяться.
Вилка и ножом. А? Есть вилка и ножом?
Ну, я не думаю, что вот настолько все, вот как вы говорите, они не настолько дикие, совершенно нормальные, да, так сказать, просто ну, есть особенности какие-то, да, такие.
О культуре, Андрей Дмитриевич. Вы знакомы с творчеством Боба Дилана?
Мало достаточно. Никогда не был моим кумиром. Вот. И, ну, и, конечно, слышал я и песни эти его. Я его никогда не читал как поэта на листе, скажем так.
Ну, вы хорошо знаете английский. Вам, наверное, проще оценить его вклад в американскую поэзию.
Вот самое тяжелое,
за которое он получил,
да,
Нобелевскую премию, напоминаю.
Это читать стихи на любом иностранном языке, да. Вот надо настолько хорошо знать язык, да, чтобы получать от этого удовольствие. И я вам честно скажу, что я мало читал поэзию там на английском, ну. Киплинг, пожалуй, исключение, да, но он вообще мне нравился, так сказать, всегда, и, значит, я там несколько стихотворений даже знал там на английском. На арабском языке, безусловно, я читал стихи там и некоторые знал, но арабская поэзия — это вообще особая история, да, получать удовольствие русскому человеку от чтения на арабском муаллак, допустим, ну, я не знаю, это все-таки, мне кажется, уже такая вот особенность намного больше, да, чем в Чечне.
Это я не знаю.
Вот, поэтому, если вы спросите мое мнение относительно присуждения Нобелевской премии...
Это что, это политическое решение или, скорее, оно имеет отношение к литературе?
Ну, вы же видите, что в последнее время, да, так сказать, Нобелевский комитет уже просто вот не знает, как еще вот... Вот не знаю, как матом это сказать, а как это сказать, как еще выпендриться. Значит, и то он Алексеевич даст Нобелевскую премию. Понимаете, то Мондиана, так сказать, получит.
Погодите, литературные премии раньше были более или менее в той или иной степени политическими.
Ну, политическая конъюнктура всегда присутствует на любых международных соревнованиях, да. Но я думаю, что Нобелевская литературная премия, она давно перестала быть чемпионатом мира по литературе. Ну, просто в силу того, что, во-первых, критериев никаких не существует. Во-вторых, Швеция – это такая страна, победившего леволиберального взгляда на мир. А в основе этой идеологии лежит такой простой принцип – все имеют право на все. Значит, все имеют право и на Нобелевскую премию тоже. Вот, ну, любая тварь ушастая, да, так сказать, она, понимаете, может получить премию и сказать, погладив себя, что вот, экий же я молодец. Когда Черчилль получил Нобелевскую премию по литературе за свои... А знаете, за что он получил?
Ну,
он,
я не помню.
Он, кстати говоря, неплохо достаточно... Это переводилось на русский язык. Он писал такие... серии очерков, что ли. Труды по истории Британии. Да, значит... Но это скорее не научная работа, а такая вот популярная история, да, так сказать.
Я читала только отзывы об этом и читала, что писал он хорошо.
Нет, он вообще хорошо... Это вот примерно, что Акунин делает с нашей вот российской историей, да, вот, ну, такой вот авторский взгляд, да, на трактовка такая, да. А поскольку он на язык всегда был острым, да, так сказать, если ясно думаешь, да, там, ясно пишешь, это действительно неплохо, но причем здесь Нобелевская премия, я совершенно не понимаю. Говорят, что когда он ее получил, помощник к нему зашел, сказал: «Сэр, вам присудили Нобелевскую премию». Он пожевал сигару и сказал: «Надеюсь, это не премия мира». Значит, да, поскольку... Но, видите, он был бы не удивлен, если бы ему еще и премию мира. Поэтому,
это было бы логичнее.
Поэтому они давным-давно вот решили, что все... имеют право на все. Соответственно, крайне странные персонажи у них бывают. У них бывают те, кто, безусловно, заслуживает этого. Да? Допустим, Муянь, китаец, да, так сказать, это действительно очень мощная такая, да, и фигура. Это, наверное, лучший современный такой вот китайский писатель. Вот, и это такой вот своего рода Шолохов, да, вот китайский. Его, в общем, не так тяжело читать, хотя, понимаете, поскольку Китай от нас очень сильно отличается, и в том числе ментально, да, а литература это всегда вот такая настоящая национальная литература, да, это всегда такой вот срез вот, ментальности нации, да. Поэтому, скажем, там обычному человеку, может быть, продираться через там вот эти вот мифологемы китайские, представления, да, ценностный ряд и так далее, не очень легко будет, да. Это же не попытка китайцам написать западную литературу. Это в чистом виде китайская литература, конечно. Основанная, современная, основанная на очень-очень глубокой традиции китайской, там, то все пятое-десятое. Но вот, понимаете, как сравнить Мояня и Мандиана, да, или Алексеевич? Я вот искренне этого не понимаю.
Вот я поняла только Алексеевич.
Нет, Алексеевич я не понял абсолютно, потому что мне кажется, что она... ну да, автор, ну да, наверное, писатель, понимаете. Но считать ее выдающимся по сравнению с кем?
Ну,
из кого она выдается, понимаете? Вы,
я все-таки...
Они имеют право делать все, что угодно. Они хоть жабу короновать могут на пеньке, понимаете, в лесу. Но я этого не понимаю искренне. Я вообще все-таки считаю, что, понимаете, если имя писателя... который получает главную литературную премию планеты, большинству людей вообще ничего не говорит, что-то не то с этим писателем. Вот что-то все-таки не то. Понимаете, потому что один из критериев, да, вот, значимости, да, вот, литературного наследия какого-то автора, да, это все-таки еще и успех тоже.
Ну тогда в России нужно было бы награждать Дарью Донцову.
Нет, я сказал один из критериев. Это важный, но это не единственный, да, потому что, понимаете, просто сами по себе огромные тиражи, это еще не все. Потому что есть литература абсолютно развлекательного характера, да, такая вот, которая как семечки, да, ее очень много нужно, потому что семечки, это же процесс, который очень трудно прервать, да. Ну, это просто семечки.
А вот если был жив Дюма, вы бы считали трем мушкетерам, надо давать Нобелевскую
Безусловно,
премию?
Безусловно, конечно. Так Дюма ведь совсем недавно только ввели, да, в французскую академию, да? Это считали низкий жанр. Что, как же, да что, Дюма, да вы что? Ну, боже мой, это же все. Но он остался жив. Вот тоже еще показатель же, да? Я имею в виду жив, он живой сейчас, да? Его же книги живые, да? Это вот очень важный критерий, да? Потому что все поумирали, да, так сказать, которые достаточно успешны были, современники, да? Про многих уже никто не помнит. А «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Рокамболя» забыли, понимаете? А «Рокамболь», он тиражами просто опережал, я бы сказал даже, да? Вот и «Дюма», «Пансон де Трейль», да, так сказать. Вот. А этот остался живой, значит, там была настоящая магия, понимаете? Он настоящий патентованный волшебник, да? А уж низкий жанр, не низкий жанр. Набоков считал, что Достоевский – это вот та же самая вся... Ну, он, в общем, отзывался о нем примерно как о Донцове. Вот так вот.
Ну, про Достоевского и сейчас говорят, что это детектив.
Вы имеете в виду «Преступление и наказание»?
Да, да.
Или «Идиоты»? Потому что на самом деле это два зеркальные романа, да?
Но...
Один заканчивается трупом, да, другой там с трупа начинается.
Если детям говорить, что «Преступление и наказание» детектив, то они будут его читать по-другому и, может быть, даже с большим удовольствием.
Нет, тут я с вами не согласен, конечно. Достоевский колдун, тоже настоящий колдун. И я помню, в школе я начал читать «Преступление и наказание» и испугался, меня как потащило туда вот это вот, ну, реально, не оторваться было. При этом мне это страшно не нравилось. Я не люблю Достоевского. Я вообще не понимаю, как можно любить Достоевского, всю эту мармеладовщину, всю вот эту, вот, понимаете, одни уроды под обложкой собраны, и как это может нравиться, да? Вся эта депрессивная, да, вот... Бедность не порок, но нищета, господа, нищета – это порок. Знаете ли вы, что такое, когда некуда больше идти? Детишки плачут от голода, а я сижу пьяненькой. Да, блин, да что ж тут, ну, вы чего, да, так сказать? Как, если вам такое нравится, то вы ненормальный человек, да, так сказать. Вы какой-то маньяк, наверное, или еще что-то такое. Это ужасно все нехорошо и некрасиво. Достоевского надо знать. А вот любить его совершенно не обязательно, понимаете? Вот. И вот Набоков, он его не любил. Вот. Он считал, что это все ужасно абсолютно. Что все это в угоду неизменнейшим вкусам толпы. Вообще, он очень долго, Набоков, морализаторствовал на эту тему. Ну, а потом, как известно, написал манифест педофилов вот, Лолиту. И показал, как надо, на самом деле, да?
Вот. Ну, он, надо сказать, не только Лолитой показал, как надо.
Конечно, нет. Ну, вот не только. Кумарин любил с Лолитой под мышкой ходить. Вот.
Угу.
Наверное, сейчас
он читал?
В тюрьме перечитал. Это я не знаю, но ходил он с ней точно совершенно. Вот. Чем вызывал ажиотацию, так сказать, в читающих бандитских кругах. Вот. Вот Костя Могила любил с Библией ходить. Вот, причем Библия у него была, ему сенатор-то такой старенький, губернатор Курской области был, председателем у нас, по-моему, был Совета Федерации или Строев, да? Вот он ему подарил такую старинную Библию в кожаной обложке и так далее. И вот Костя Могила ходил с Библией, а Кумарин с Лолитой.
Ну, с Костей Могилой я знакома не была, поэтому только знаю, что он, про него говорили, что он человек был образованный. А вот Владимир Сергеевич...
Это он сам про себя так любил говорить. И говорил, что любимая его книга – это «Мастер и Маргарита». А ходил с Библией.
Владимир Сергеевич такого впечатления не производил.
Ну, мы о литературе с ним не говорили, скажем так. И заканчивая с вот этой Нобелевской премией, мне кажется, что пора просто перестать на это обращать столь пристальное внимание. Да,
они нас может, это как раз для того и делается, чтобы обратили внимание. Может быть, многие как раз прочитали «Алексеевич», и слава богу.
Да ничего там не, слава богу, так сказать. Алексеевич – это обычный публицист совершенно, да, которая…
Это вопрос вкуса.
Да нет, ну…
Это как с Достоевским.
Ну как вкуса? Сравнивайте тоже Достоевский и Алексеевич.
Ну, все вопрос вкуса, даже Дарья Донцова.
Иногда это бывает не вопрос вкуса, а вопрос его отсутствия, да.
Можно, значит, и так сказать.
Вы понимаете, Алексеевич печаталась… Но она не владела умами и сердцами, так сказать, миллионов. Ну, увы, это не так. И уж если мы говорим о белорусских каких-то, так сказать, авторах, да, то вот там тот же Василь Быков, да, значит, ну, мне кажется, что оставил значительно более серьезное литературное наследие, да, чем госпожа Алексеевич, которой я желаю всяческого блага и здоровья, но всерьез относиться, так сказать, к ее вот этим всем вещам. Она хороший публицист, да, она искренне все это делала. Позицию ее там разделяют там не все, но мы сейчас говорим не о ее политических взглядах, а вот, скажем, скорее о каких-то литературных достоинствах. Они...
Давайте к нашему
любимому. Я не понимаю, при чем здесь литературная премия.
Давайте к нашему любимому, к международному положению.
Да, пожалуйста.
Владимир Путин не поехал во Францию.
Не так было все.
Он успел отказать Оланду, прежде, пока Оланд думал, не отказать ли ему.
Нет.
А как? Расскажите.
Оланд, вообще, Оланд человек, мне кажется, не шибко большого ума. Он это доказал, разъезжая по любовницам на мотороллере, уже будучи в определенном ранге и статусе. В общем, не от больших мозгов такие вещи делают.
Ну хорошо, он сказал, что подумает, будет ли он встречаться с Владимиром
Путиным. Это равносильно оскорблению, понимаете? Дело в том, что у Путина был запланирован, не у Путина, а у Франции и у России был запротоколирован, запрограммирован, запланирован официальный государственный визит. Официальный государственный визит не предполагается в случае, если два первых лица не встречаются. Это невозможно по протоколу официального государственного визита. Таким образом, господин Оланд, он, сказав, что он не знает, будет он встречаться с Путиным или нет, сказал на самом деле, что он не знает, будет ли государственный визит или нет. И я уж молчу о том, что это чисто человеческое оскорбление, безусловно. Да? То есть,
может, так и было задумано?
Безусловно, так и было задумано. В такой ситуации Путин ехать во Францию не мог. Он мог сказать только следующее. Дорогой Оланд, определяйся. Когда поймешь, что будешь встречаться, ты свистни, так сказать, и мы с тобой выберем удобное время. Это не отмена Путиным визита. Это Оланд отменил этот визит, понимаете. Еще раз говорю, что нет больших мозгов. Вообще, французская дипломатия в последние годы, она удивительные какие-то корки мочит. По-другому это не назовешь. Вот именно, что удивительно, что это именно дипломаты, люди, которые, да, вот, обязаны быть гибкими. Да, значит, язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. Да, значит, они вместо этого какие-то делают... выдающиеся просто глупости.
Может быть, это именно так и было задумано. Мы не хотим его видеть в своей стране.
Нет,
и мы
нет,
аккуратно, нет, вот таким вот дипломатическим нет, языком нет, об этом сообщаем.
Нет, я так не думаю, во-первых. Да, во-вторых, этот визит, мне кажется, в большей степени вообще-то Франции был нужен, так сказать, и продолжает.
Зачем?
Ну, по многим совершенно причинам, в том числе по сирийским вот этим проблемам, о которых мы попозже говорим. Потому что Франция сама не справляется с волной терроризма у себя на территории. Потому что природа этого терроризма во Франции, она понятна какая, понятно откуда берется. И понятно, что многие французы с надеждой, так сказать, смотрели именно в сторону России. Да? И когда, вы помните, в Париже случилась вот эта жуткая беда, да? То именно французы рукоплескали русским, да, которые, в общем, начинали как раз тогда, так сказать, кое-что такое.
Хотите, внятное... а кроме России, мне с кем это обсудить? Вот у них это проблема.
А с кем они будут обсуждать?
Ну, это? Есть другие страны, которые...
Ну, какие? Например, Соединенные Штаты, да?
Например, Соединенные Штаты, например, да, Израиль.
Которые подсказывают, что надо делать для того, чтобы, значит, сорвать все, что можно...
Ну, какая страна самый лучший специалист по терроризму у нас?
Если вы считаете, что это Соединенные Штаты...
Я считаю, что Израиль.
То я, конечно, сильно удивлюсь, потому что как раз они прохлопали все, что могли только прохлопать. Что касается Израиля, то Израиль-то как раз показывает очень внятную, нормальную совершенно политику в отношении Москвы, да, и России, и там вот никаких такой ерунды нет и быть не может. Но вы говорите специально. А мне, вот как ни странно, кажется, что это может быть не специально, а от природного такого скудоумия, потому что, ну, смотрите, буквально вот в течение последнего только года какие закидоны были. Готовят визит президента иранского в Париж. По протокольный обед, да, значит, они в меню вносят вино. Значит, иранская сторона говорит, невозможно, да, так сказать, у нас нельзя, вот мы сесть за стол не сможем, если на нем будет, знаете, вот у нас вот особое отношение с алкоголем, знаете, ну, понимаете, нет? Французы говорят, а мы не можем, значит, вот отменить, потому что это часть нашей культуры. И вообще у нас такие принципы и так далее. Там просто вот люди в осадок выпали. Вы в уме, нет? Вы что несете-то вообще? Какие принципы, да? Вам говорят, вот люди не могут сесть туда, как вот, да? У людей аллергия, да? Не намазывайте им арахисовое масло, они сдохнут от этого. Не можем, намажем, нам принципы дороже, да? Освобождается место посла в Ватикане. Французам надо послать туда, значит, человека, верительные грамоты, то все. В Ватикане, Папа Римский, то все. Официальная позиция католической церкви по отношению к гомосексуализму отрицательная, да? Нет, они берут самого главного, самого толстого, самого такого вот воздушного совершенно французского гея, который открыто это пропагандирует, наделяют его верительными грамотами, отправляют его послом в Ватикан, где папа его не принимает. Слушайте,
ну вот в том, что вы говорите, есть такая очень четкая позиция французов, причем не сейчас, а во все времена. Они всегда, ну, во время, уже с тех пор, как они республика, провозглашали свои республиканские ценности, и вот все вот эти ваши религиозные штучки, это не к нам.
Критерии,
у них исторически были сложные отношения с Ватиканом.
Критерии, еще раз говорю, насколько успешно, неуспешно. Папа-то не принял этого товарища. И верительной грамоты не взял. Ну и чего вы добились-то? Вы добились здесь обострение. Еще, значит, теперь Путин не приехал. Вам ваши принципы дороже. Понимаете, какая вещь? Принципы всю жизнь всегда соблюдать там трудно, в том числе и потому, что один принцип может противоречить другому принципу. Не так давно госпожа Клинтон в книге своих мемуаров, она настолько не молода, что она уже мемуары оставила, да?
Хотя
самое интересное у нее, возможно, еще впереди, но тем не менее, да, так сказать. И вот там речь шла о ситуации в Египте. Да, вот когда Мубарака сносили.
Так.
И она там пишет так, что мы, типа, с Бараком Хусейновичем сидели и думали, что же делать. Потому что с одной стороны у нас, вот с одной стороны наши принципы, а с другой стороны наш надежнейший союзник, который никогда нас не подводил, да, вот ничего, вот он, ну вот, вот это... Мубарак, да, значит, и вот все-таки мы выбрали принципы. Ну, и, типа, сдали Мубарака, да, там понятно, что с ним, там, и так далее. Я выбираю принципы, да, вот, и это правильно, что мы выбрали принципы, заключает Клинтон. И вот ей хочется только сказать по этому поводу, бабуся, а знаешь, есть такой еще принцип не сдавать своих союзников. Это ведь тоже принцип. Ну, вот, если это союзник, если это друг, ну, как же так вы его в распыл-то пускаете? Это что за принцип такой? Или у вас этого принципа нет? Интересные какие-то у вас тогда принципы, да, вообще? И что вообще попадает под категорию ваши принципы, а что не попадает? С моей точки зрения, человек, который, значит, как сука дешевая, сдает своего верного союзника, это беспринципный человек. Вот с моей точки зрения. А она говорит, нет, просто другие принципы, вот они гораздо более важны, чем честность по отношению к союзнику. О, какая, так сказать, история. Также, понимаете, и с Оландом. Он там может сколько угодно демонстрировать свое пфе, да, по отношению к Путину. Да? Один раз с мистралями, так сказать, там, жуйте свои мистрали теперь сами, как говорится. Ну, замечательно совершенно, ради бога. И здесь, вот в этой ситуации вообще, я не знаю еще, буду я встречаться с Путиным или нет. Ну, сам себя дураком выставил Оланд. Ведь волна критики во Франции в отношении него буквально мгновенно пошла со всех, причем сторон, да, и справа, и слева, и леваки его критиковали, даже свои собственные. Да, вот,
что надо было с Путиным встретиться.
Конечно, надо встречаться, так сказать, и так далее. Потому что либо вы просто вообще прерываете все отношения, отзывайте послов, да, объявляйте блокаду, значит, и все такое прочее, да, либо ведите диалог. На самом деле, ведите диалог, а не занимайте позицию обиженной девочки, которая, значит, вся такая вот порывистая, угловатая и еще не знает, так сказать,
но
готова.
Но они сейчас встретятся, они встретятся на ланче у Меркель, и, насколько я понимаю, они встретятся в субботу в Лозанне на переговорах по Сирии. Да, то есть
вот и возникает вопрос, стоило ли вот этот спектакль-то устраивать?
Ну, человек имеет право не принимать у себя в гостях того, кого не хочет видеть.
Безусловно, так сказать, только у такого рода вещей всегда есть определенные последствия.
Вот о последствиях. Вот скажите, как эти последствия могут проявиться, например, завтра в Лозанне. В субботу в Лозанне запланированы очередные переговоры по Сирии.
Я не думаю, что по Сирии в ближайшие...
Вообще там сейчас есть о чем переговариваться-то после всего, что произошло?
Думаю, что вряд ли какой-то конструктив может быть. Потому что, как мне представляется, наши западные коллеги, они... вот этими резкими своими всякими шагами, ну, просто окончательно у нас отбили охоту к любому компромиссу, да, значит, по простой одной причине. 13 месяцев идет наша вот эта вот операция в Сирии. Она, конечно, успешно оказалась настолько, что, в общем, я так думаю, мы сами этого не ожидали.
Да что вы, да, а да, в чем да. успех? Ну, простите, всем, вот если можно, это место подробнее.
Ну, сравните для... чтобы было понятнее, да, так сказать, вы сравните успехи коалиции, мощнейшей такой, да, которая там 2 года непонятно чем занимается, так сказать, и щеки надувает, и сравните успехи России.
Вот давайте
вместе...
сравним, мне очень интересно, вы в чем этот успех измеряете?
Ну, например, в квадратных километрах той территории, которую контролировал, а теперь не контролирует халифат. Если вы возьмете карты, например, да, 2015 года, и посмотрите, так сказать, какие территории халифат контролировал, ну, мы только Сирию берем, да, не берем Ирак. Если вы возьмете сейчас, да, так сказать, и посмотрите, так сказать, какую сейчас он контролирует территорию, вы, наверное, просто обалдеете, потому что это почти в 3 раза.
То есть Россия вытеснила халифат с каких-то территорий в Сирии?
С очень больших.
Куда?
Она его сжимает. Никуда, да, так сказать. Вот, ну, вот смотрите, да, допустим, там вот там территория, которую там занимал, там, не знаю, халифат, да? А теперь вот он занимает территорию, так сказать, какую-то.
То есть вы хотите сказать, что все, кто был на территории всего вот этого вот листочка, они теперь втиснулись в один маленький, вдвое меньше листочек?
Нет, огромное количество населения было освобождено. На момент 2015 года под халифатом, вот в Сирии, да, было, ну, поменьше 9-10 миллионов человек, которых они обкладывали налогами, заставляли на себя работать и так далее. При том, что сама по себе армия, да, вот боевики, да, вот это уроды-то эти, ну, было так вот 110-120 тысяч примерно.
Ну, вот от людей, которые недавно были в этих странах, я знаю, что боевики ИГИЛ, боевики, запрещенные в Российской Федерации, боевики халифата возвращаются в те страны, из которых когда-то ушли воевать. Например.
И в этих... Дело в том, что вот эти вот наемники, условно говоря, да, вот интернационалисты, да, вот, они же не... Это не костяк все-таки, да, вот этой армии.
Ну, они там есть, неважно, они туда возвращаются.
А там все время вахтовый метод такой на самом деле, то есть ротационный, да, то есть ты там повоевал, грубо говоря, полгодика, да, там, при том, что там война, ну, не каждый день все равно идет, и там отдохнуть в Париж.
Хорошо, и там в этих странах потусить. Не знают, что с ними делать. Их одни считают, что их нужно психологически реабилитировать, другие считают, что их нужно расстреливать.
Вы к Каланду обратитесь, вот он, может быть, знает, что делать, так сказать.
Каланду, видимо, полная импотенция, тоже надо сказать. Обращаться, потому что есть сообщения нашего Министерства обороны о том, что разбитые боевики бегут в сторону Европы. Я уж не знаю, откуда это Министерство обороны берет, как ему боевики сообщают о своих будущих маршрутах, но...
А у нас неплохая разведка. Я вам скажу, что у нас разведуспехи, так вот скажем, по Сирии и вообще по Ближнему Востоку, они намного сильнее, чем у американцев и у европейцев.
И что, вот эта разведка знает, что конкретно вот эти разбомбленные в этом месте боевики снялись с места и побежали в сторону Европы?
Это вы себе очень смутно представляете вообще, что такое разведка, а тем более методику работы. Разведка
вообще
же,
не представляю.
Ну да, а разведка это как такой... Как вам сказать, больше всего почту напоминает, да, значит, где очень много отделений, да, и вот информация, как письма гуляют, да, так сказать, и потом обобщаются, суммируются, да, огромные массивы данных, да, так сказать, перерабатываются, и потом делаются выводы. Какие-то предположительные, да, так сказать, какие-то, значит, более в утвердительном каком-то тоне, да. Раньше существовало 5 градаций степени достоверности информации, да, в зависимости от количества независящих друг от друга источников, которые подтверждают, да, ту или иную тезу. Поэтому, уверяю вас, если наши говорят как о, значит, точно установленных каких-то фактах, да, то, значит, они неоднократно подтвердились, да.
А что же здесь хорошего, если действительно подтвердилось, что вот такая вот толпа боевиков на самом деле побежала в Европу?
Ничего хорошего, конечно, нет в этом ничего хорошего. Европу вообще очень давно предупреждали о том, что, значит, прекратить...
Так это же мы их туда вытеснили, мы же радуемся.
Нет, ну, Ирина, вы меня простите, но вот это вот паскудство все на Ближнем Востоке, да, устраивали не мы. Вот не мы в начале 2000-х годов, да, обманули весь мир и сказали, что в Ираке надо найти срочно оружие массового поражения. Не мы потом вперлись в Афганистан. Не мы устроили, значит, вот арабскую весну, значит, пританцовывая и, значит, просто покрикивая, как все будет хорошо. Не мы устроили вот эту вот ливийскую бредятину, просто откровенную. И, как вы знаете, наверное, господин Обама, который не любит признаваться в своих ошибках, да, но на вопрос с американского журналиста о том, какая самая большая ошибка была совершена, он сказал Ливия. Да, даже вот хватило все-таки, так сказать, мужества и мозгов. Да.
Вот сейчас о другом говорю, не о вчерашних делах, а
подождите,
сегодняшних.
Подождите. Да, я говорю о том, что вот череда этих ошибок, граничащих с преступлениями, да, вот на Ближнем Востоке, которые совершала Америка и Европа, вот она и привела к тому, что вот эти вот боевики, да, в конце концов, так сказать, бегут в сторону Парижа, а вовсе не Россия, которая, понимаете, взяла и все испортила. Так все так хорошо было 13 месяцев назад. Все так было чудесно вообще, понимаете? И вот тут вот Россия пришла и вот, ну, опаскудила, понимаете, вечеринку, да?
Так мы с вами с чего начали?
Мы
что
с вами
у них
начали...
нет успехов, а у нас есть. Может, они и не хотели того, чтобы боевики эти бежали к ним?
Я не знаю, чего там они хотели и не хотели. Вот мы точно не хотели, чтобы они бежали к нам. Мы точно не хотели
того... к нам-то и не бегут, бегут, мы пособий
бегут,
не даем.
Бегут, кстати говоря. Вот вы не в курсе, но бегут. И там не только из Европы. Там и наши, и из Кавказа, из Дагестана, и много откуда, с Татарстана. Там хватает, на самом деле, к сожалению. И наших тоже, да. Славян тоже хватает. В халифате вообще русский язык, он третий. Арабский, английский и русский.
Но об этом говорят как раз как об очень грамотной политике наших спецслужб, что они вытеснили все
Там немножко...
В свое время.
Не с этим связано, да, просто он тоже, русский язык, он интернациональный язык международного общения, по крайней мере, да, вот в реале бывших республик.
То есть в результате вот этих наших успешных действий они побегут не только в Европу, но и вернутся к нам.
Во-первых,
объясните мне, где здесь...
Во-первых, многие уже никуда не побегут никогда, да, так сказать, а... Кости их будут белеть в этих пустынях, и это хорошо.
А откуда эта информация?
Как откуда эта информация, это сказать? Оттуда же, откуда вся другая информация,
вот откуда?
Понимаете?
Ну, как вот откуда? Мне интересно, как вообще оттуда попадает информация, если там, ну, у нас она может быть только от нашего Минобороны.
В том числе от Минобороны, в том числе, как вы знаете, я был когда-то военным переводчиком именно арабского языка, и у меня сохранились достаточно неплохие контакты, да, с теми людьми, которые сейчас там, значит, работу определенную делают. Так вот, я еще раз вам хочу доложить следующее, да. На 15-й год огромные территории, занятые, так сказать, вот этими друзьями, и продолжают расползаться. И расползлись уже на то, что территории халифата представлены, как вы думаете, в каком количестве стран на сегодняшний день?
Ой, я не буду даже гадать.
Ну, как вам кажется, порядок? 3, 5, 7?
Нет, ну больше.
Ну сколько больше?
Ну я правда не знаю.
Больше 30, чтобы было понятно, да, насколько это не локальный вопрос. Это действительно чума, которая вот так вот расползается по миру, да. Одна из наших больших ошибок – это то, что военные успехи не подкрепляются успехами борьбы на идеологическом фронте с этой заразой, потому что с ней обязательно идеологически надо бороться. Это очень соблазнительная идеология. Да? Вот здесь вот успехов пока... Ну, их ни у кого нет, потому что умный вот, Обама вместе с Хиллари Клинтон, они вообще избегают словосочетания «мусульманский экстремизм», да, так сказать, они считают, что ни в коем случае нельзя, это вот ересь, если ты это произнесешь, хотя именно это оно и есть, как бы, да, но вот они делают вид, что, значит, как это, да и нет, не говорить, белое и черное не называть, да. Так вот, да, значит, ситуация была кошмарная, потому что экспансия просто вот шла, никем не останавливалась. Получали подпитку оружием, получали подпитку деньгами, да, получали...
Это 13 месяцев назад, вы
говорите. Это 13 месяцев назад, да, да, и не все из этого прекратилось, потому что, значит, упорствуют в своей ереси и говорят, мы будем снабжать оружием свободную сирийскую армию. Это означает, мы будем снабжать оружием Нусру. Потому что, так сказать, вот эта свободная сирийская армия, да, она просто передает это оружие, так сказать, Нусре. Причем передает по-разному, да. Иногда те как бы отбирают просто у них, да, вот, ну, более сильный приходит и говорит, дай автомат, так сказать, пошел вон отсюда, мальчик, да. А иногда это просто вот такие совместные операции, если хотите, да, так сказать, когда, ну, это, ну, добровольно просто, все в порядке. Из-за чего вот этого размежевания-то никак не получается? Потому что, ну, прекратите врать, да? Вы говорите, эти отдельно, они не отдельно на самом деле. Это чушь собачья какая-то получается, да?
Давайте не будем сейчас путать наших слушателей.
Не будем, не будем. Я просто до территории, до конца, так сказать, доскажу, да? Значит, почему это происходило? Потому что западная вот эта вот умная коалиция, понимая, наверное, что гаденыши конченые вот эти вот друзья, тем не менее видела... в этом вирусе главную такую вот цель, которую они считали положительной, да?
Гаденыш, а именно... Погодите, вы имеете в виду оппозицию?
Я имею в виду террористов. Я имею в виду террористов, которую можно называть как угодно. Их можно называть оппозицией. Понимаете, с тем же успехом в Израиле оппозиции можно называть Хамас.
Давайте для слушателей какие-то названия за ними закрепим, чтобы было понятно, о ком вы говорите. Значит, Запад, их гаденыши, это... как ее называют, умеренная оппозиция.
Да там ее
они,
нету.
Они ее так
да
называют.
Там, ну, нету,
ну
там
они
ее.
Так называют.
Они называют да. непонятно что. Они называют фантом, понимаете. У них там то есть свободная сирийская армия, то нету,
ну,
там...
Я пытаюсь договориться просто о терминах для понятности. Есть там...
Вот еще раз говорю, прямым следствием действий Запада явилось возникновение исламского государства. Ну, оно там возникло, вот правда, не от нас, да, так сказать. Оно возникло и напиталось, да, и насосалось... Из-за умелых действий в этой вот чудной коалиции.
Простите, я почему к вам с этим цепляюсь? Потому что вот то, что я вас сейчас так упорно спрашиваю, это, по сути, есть предмет этих бесконечных переговоров.
Да, мы с вами это обсуждали.
1, 2, 3, 5, 8.
Да, помните, да, вы да, когда да. со мной делали интервью, и вам,
да,
я вам сказал,
да, 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 да.
что ключевой вопрос в том, что когда приходят люди со списками, кого считать террористами, да. кого нет, они кардинально у всех не совпадают.
И это было год назад.
Да, и это прошел, было даже чуть
прошел
больше.
Прошел год,
да.
у них те же списки. Списки, даже Лозанна.
Списки не те же. Проблема в том, что списков стало больше.
Ну,
потому да. что эти клонируются, уроды, да, меняют имена, да, так сказать, меняются командиры, да, там постоянно альянсы заключаются, перезаключаются, они входят, выходят и так далее. Там реально черт ногу сломит, да, так сказать, и разобраться невозможно.
Вот расскажите, пожалуйста, про всех этих чертей, которые там ломают ноги, чтобы мы все понимали, о ком мы говорим. Значит, там есть... В кавычках. Умеренная оппозиция.
Да нету там никакой умеренной
ну,
оппозиции.
В кавычках.
Она в мозгах есть
в мозгах.
Воспаленных у американцев и французов. Особенно,
воспаленных мозгах.
Хорошо. Особенно французы постарались, понимаете? У них же как? Как оно вышло-то, да? У французов генетическая ненависть вообще к семейству Асадов. Да? Еще со времен папаши. Потому что в Ливане, что ли, так сказать, из-за действий вот, непосредственно Асада-старшего, 82, по-моему, спецназовца погибло французского и так далее. Поэтому там с той поры, да, так сказать, семья была назначена шайтанами. Плюс, значит, во Франции ливанско-армянское очень сильное лобби, да, так сказать, которое, ну, тоже вот до трясучки ненавидит и сирийцев вообще, и в частности, так сказать, Асадов. И при этом все они себя позиционировали как большие востоковеды. Сейчас мы вам расскажем, что там на самом деле происходит. Да, вот ну, такие вот.
А на самом деле врут.
Они врут, как люди заинтересованные. Это знаете, как вот пригласить еврея, значит, рассказать про ситуацию палестино-израильского конфликта.
Он расскажет.
Он расскажет со своей стороны, так сказать, да. Или пригласить армянина, чтобы он рассказал ситуацию по Карабаху. Вот он вам расскажет сейчас, этот армянин. Всю правду, вот просто. Какие козлы азербайджанцы, понимаете? А если азербайджанского аналитика пригласить, все то же самое будет, только наоборот. Ну, не, это глупость, да, так сказать, слушать одну из вовлеченных сторон, потому так, что она не может быть объективной.
Это
просто.
Французы.
Да.
Да.
Дальше, это французы, да.
У них там есть какие-то свои подопечные.
Есть, конечно. Вот. Они у всех есть. У турок есть, у саудитов, так сказать, есть, понимаете. Понасоздавали вот этих шаек, понимаете. Ахрар-аш-Шам, там, значит, там... Свободные солдаты Сирии, черт знает что. Теперь там ситуация в итоге, да, вот на сегодняшний день. 11 очень крупных банд. Уже 11, понимаете? Средних, осторожно говорят так, несколько сотен. А знаете, несколько сотен, это и 300, и 400, но разница
и
есть.
И 900.
Да, значит, а мелких банд, их просто сосчитать невозможно. Но точно больше тысячи. Вот что с этой вот всей, извините за выражение, сранью делать-то, понимаете?
Ну, это кучка. Да. которую Запад просит не трогать.
Нет,
грязными руками.
Запад в том-то и дело, что он, так сказать, до конца не всех, да, да, потому что там официально Нусра считается террористической.
Нусра, да, да, одна за скобками.
Да, да, да. Ну, но дело в том, что все остальные постоянно с Нусрой, так сказать...
Вот Западу не нравится, что мы в Алеппо бомбим кого?
Нусру.
Нусру.
Да.
Они Нусру защищают.
Они Нусру, как сказать... Как Лавров сказал в итоге, у нас сложилось впечатление, что вы говорите нам одно, а делаете другое. Что вы нам говорите, что вы против Нусры, а объективно вы способствуете тому, чтобы там коридор выйти.
Надо
там...
сказать, что у них про нас такое же впечатление.
Я не знаю, какое у них впечатление. Мы вот на такие допуски имеем право. Почему? Потому что, во-первых, да, так сказать, Нусра, а проще говоря, Аль-Каида, она вообще изначально была создана американцами для ровно такой же цели. Понимали, что уроды, но нужно было, чтобы этот вирус сделал свою работу в Афганистане. А потом, типа, мы его свернем в рулончик, да, так сказать, и как бактериологическое оружие на дно самого пыльного сундука уберем. Да, такая манерка такая, грубо говоря, технология такая, так сказать, была. И вот, значит, вся эта вот дикая история с Усамой, вы понимаете, Бен Ладеном, да, она их, похоже, мало чему научила. Потому что, так сказать, Нусрия, не Нусрия, так сказать, еще целому ряду шаек, которые очень похожи друг на друга, да, так сказать. Ну, начнем с того, что они все суннитские, так сказать, и это суннизм определенного такого вот достаточно экстремального свойства, да. А, значит, вот они братаются там, друг с дружкой, да, там, братаются,
я,
ссорятся,
простите,
так сказать,
вот
еще
не понимаю,
что-то
как
такое.
Они могут защищать Нусру, если Нусра, или как она там теперь называется, я не помню, но она признана официально террористической организацией на всех вот этих вот переговорах. То есть они защищают, наверное, все-таки не ее.
А кого-то, да?
Ну, вот тех, кого они называют теми словами, которые вам не нравятся.
А теперь смотрите, что происходит в реалии. Да? Они, естественно, не хотят терять лицо вот так вот откровенно, и прямые поставки оружия в Нусру, но это было бы too much. Хотя цинизма у них и на это хватило бы, я имею в виду американцев. Они делают следующее. Они говорят, вот здесь стоит свободная сирийская армия. Мы вот им сейчас, им очень нужно оружие. Мы им сейчас туда дадим оружие. Дают туда оружие, а вот здесь, вот, знаете, стоит Нусра. И вот это вот оружие оказывается потом у Нусры. Не один, не два, не три, а множество раз. И хочется спросить, ребят, вы прикалываетесь, или вы нас за дураков держите, или, ну, если вы говорите, что вы даете этим, а эти потом передают этим, да, и так происходит множество раз, может быть, вы понимаете, куда в конечном итоге оружие уйдет? Но если вы делаете определенные, так сказать, какие-то движения, а у вас в итоге все равно самогон получается. Может, вы не химики все-таки? Может, вы все-таки самогонщики, которые надувают щеки и делают вид, что они химики, понимаете? Ну, прекратите нас за дебилов считать. Ну, это нехорошо просто.
А наши хотят, чтобы что?
А наши хотят очень простых вещей. Наши хотят, чтобы, а, был уничтожен халифат как государственное устройство, и Б, значит, халифат и Нусра — это все-таки не одно и то же,
погодите,
да?
Погодите, в Алеппо все-таки не халифат.
У Алеппо Нусра. В Алеппо вот та самая Нусра, так сказать.
Ну, там не только Нусра.
Ну, не только Нусра, она везде не только
там
Нусра.
Там та самая оппозиция Асаду.
Ай, господи, еще раз вам говорю, ну, покажите вы мне эту оппозицию Асаду. Ну, хотя бы кто-то, покажите мне лидера или лидеров, так сказать, этой оппозиции.
Ну,
да?
Вы сами сказали вот только что вот эти вот цифры, там, десятки, сотни, тысячи, их много, все
понимают, да?
Все
дело в том, что вот,
да,
из этих десяток и сотен, да, вот особенно мелких, да, банд, там вовсе не все в оппозиции Асаду находятся.
Я... Что, кто-то его, на его стороне?
Огромное количество, во-первых, на его стороне, чтобы вы знали. И в Алеппо тоже, потому что там есть не регулярные части, а отряды, допустим, да, всякие. В том числе по принципу народной милиции собранные, да, потому что вы не отличите вот шайки бандитские, да, от таких отрядов по принципу народной милиции,
кого,
да.
Кого мы бомбим тогда?
Еще раз вам говорю, что мы бомбим тех, кого, так сказать, в общем-то, не только мы, но и мир считает террористами. Проблема заключается в том, что там, есть ли там сопутствующие жертвы среди мирного населения? Скорее всего, есть. Я не думаю, что они такие большие, как вот тут, значит, мир верещит, потому
ну,
что...
картинки душевдирающие.
Ну, картинки, знаете, Ирина, и по поводу картинок это даже неприлично что-то говорить. Большее количество жертв среди мирного населения за прошедшие там 16 лет, это точно не на наших руках. А, просто без этого не получается на Востоке. А, ну, вот смотрите, да, Израиль старался всегда, в общем, работать более-менее как-то, ну, точно, потому что подвергался критике, да, значит, за свои военные операции и так далее. В Европе критиковали Израиль. Ну, вот последняя операция «Литой свинец», да? Ну, там под 2000 погиб, ну, 1900, скажем так. Вот из этих 1900 боевиков примерно 600-650. Остальное, извините, то есть получается треть – это боевики, да, а две трети – это жены, дети, старики, да, значит. Ну, чего вы молчите по этому поводу? Почему, так сказать, нету на этот счет, так сказать, криков о военных преступлениях и так далее? Почему нету призыва в мире осудить как военное преступление разбитый в Йемене поминальный обряд во время...
Погодите.
Нет, я просто
претензия
вам хочу...
к России ведь не в том, не только в том, что там жертв среди мирного населения, а в том, что эти бомбежки произошли после того, как договорились не бомбить.
Не-не-не. После того, как сорвано все было. Извините.
А кто сорвал?
Вы знаете, через три дня после этих договоренностей американская авиация нанесла удар по позициям войск сирийских. Если это не называется сорвать, то я что-то не понимаю, да, значит, после чего вот эта самая замечательная Нусра, да, так сказать, перешла в наступление. А после этого говорят, что Россия срывает, значит, договоренности. Но, знаете, вот бывает цинизм, а бывает какой-то верх цинизма. Путин отменил визит во Францию. Да не Путин отменил визит во Францию, а Олланд отменил этот визит своим идиотским совершенно вот этим заявлением. Не оставил, так сказать, никакого выбора, потому что, так сказать, после этого Путин мог поступить только так и никак иначе. Да? Это невозможно было. Надо было меньше губами шлепать. Так вот, если вы хотите на самом деле, да, чтобы договоренности соблюдались, там, перестаньте бомбить позиции сирийских войск. Ну, для начала, потому что это какой-то плохой вот путь к соблюдению, извините, каких-то вот этих самых договоренностей. А то, что начинают, после этого именно Россию обвинять во всех смертных грехах, так сказать, и так далее. Понимаете, основные мировые медиа, они нам не принадлежат. И я убедился в одной простой, так сказать, вещи. Да? Давным-давно уже англосаксы пришли к выводу очень простому, что неважно, как оно было, будет так, как мы об этом расскажем. Или как мы об этом не расскажем. И хочу вам сказать, что в этом своем цинизме они нас превосходят очень серьезно. Приведу вам такой просто пример любопытный. Я как-то обсуждал эту тему со своим приятелем Борисом Подопригорой, да? И он так улыбнулся, значит, и говорит, я, говорит, вспомнил одну вещь, про которую, в общем, никому не рассказывал, да? И расскажу сейчас, говорит, ее тебе, тем более много времени прошло, которая меня потрясла, говорит, буквально. А он служил в приштабе совместном вот в американской дивизии на Балканах. Там был период такой, когда отношения были теплее, да, пытались играть чуть ли не в партнерство, там, союзничество какое-то. И вот там были разные части, так сказать, ну, больше всего было американских. И такое вот американское командование, ну, значит, такой балканский штаб, как бы. И один наш русский воин, он отмочил очень нехорошую вещь в отношении местного населения. Ну, ужасную вещь сделал, так сказать, там. И это все, ну, естественно, переживали, как ЧП.
Ну, что он такое?
Ну, я не знаю, так сказать, задрал там юбку девицы какой-то или еще что-нибудь такое. Ну, что делают солдаты? Господи ты, боже мой, на протяжении там тысячелетий. Все одно и то же, понимаете? Пьяные девоши, да, значит, голые бабы. Вот, и вот Борис говорит, мы там все за голову, ай, что же делать там вообще, ну, влетели, называется влетели. И это, говорит, как обосравшиеся пудели, да, там, лично, говорит, я иду к американскому, к полковнику, который отвечает за информационное вот направление, да, вот там официальные комментарии, да, официальная позиция, так сказать, и так далее. Причем, говорит, иду просить о снисхождении, ну, чтобы как-то смикшировать немножко, да, ну, вот, ну, понятно, что вот, ну, ну, что, ну, влетели, как бы, да, уже понятно, что, ну, чтобы, может быть, какой-то там интонации как-то не так, вот, ну, как-то вот все-таки вот чуть-чуть-то, потому что как-то... А он говорит, там у них там полковник этим заведовал, такой вот, как с плаката, такое лицо настоящего такого правдивого героя, да, такого ковбоя, вот, знаете, шерифа, да, вот, олицетворение честности всего, да. И вот Боря говорит, а вот там как-то у нас тут вот это вот наш десантничек, тут немножко такую ерунду такую у нас. Он говорит, Какую? Ничего не было. Боря говорит, у меня челюсть так вот отпадает. Говорит, а ничего не было. Мы уже, у нас официальная позиция, так сказать, ваш парень ни в чем не виноват, ничего не было, так сказать, все. Так сказать, гипс снимаем, клиент уезжает и так далее. Боря говорит, я это так это на цирлах оттуда, говорит, но. То есть понятно, что это, ну, было выгодно, да, что там, ну, типа, пронесло. Но он говорит, ну я обалдел от того, что вообще такие вещи возможны.
Это вы рассказали к тому, как подается информация.
Я к тому, как, насколько подается. Они вообще легко к этому относятся и не парятся.
Если есть,
врать они умеют.
Если есть одна сторона или две стороны, которые готовы об этой подаче договориться.
Значит,
насколько я понимаю, в Сирии какая, другая ситуация.
Понимаете, какая история получилась, да? Значит, они сначала думали, что они хотят договориться. А потом они поняли, что они не хотят договориться.
Но это вы уже про Сирию.
Это я про Сирию, так сказать, и говорю. И там получилась очень такая простая, для нас немножко обидная вещь, да, что, ну вот уже, казалось бы, да, там, ну вот, все, с Керри договорились обо всем. Угу. Значит, но там же тоже есть голуби, есть ястребы, да? Вот. Голос ястребов оказался сильнее. И они, эти ястребы, стали говорить, нет, подождите, что-то слишком удачная у вас партия, так сказать, получается. Много себе взяли. Нет,
это да, мы, Россия.
Да, это мы, Россия. А действительно много, да, ну, чего говорить. Давайте другой компромисс. Вот немножко больше в нашу сторону, да. А наши говорят, а что это мы при таких хороших картах, да, вот мы, что это мы в вашу сторону. У нас вообще полшага до победы полной, понимаете. Мы не хотим, мы не будем. Ах, вы не будете, ну и дальше вот это вот. Полетели чашки со стола и так далее.
Нет, погодите, они договорились ведь в итоге.
С Керри?
Да.
Договорились.
Так.
А потом эти договоренности оказались никому не нужны. Не у нас не нужны они оказались. Они там оказались не нужны.
Что, о чем они будут договариваться вот при такой ситуации в Лозанне?
Не Значит, знаю.
Перед потому этим
что,
еще...
Потому что фон для вот этих новых переговоров, да, он, ну, такой странный. Вы там договорились не играть крапленными картами, да? Сели, поиграли немножко нормальными.
Простите,
потом...
пожалуйста, мы упускаем еще один шаг. Да. В Совете Безопасности были предложены две резолюции по Сирии. За одну проголосовали все, кроме России и Венесуэлы.
Ну и что?
За ту, которую предлагали как раз французы, по-моему, с испанцами.
Мы говорили о том, что эта резолюция нас не устраивает и что она не пройдет заранее.
Они предлагали...
Они не предлагали, они пытались, так сказать, а мы все равно ее предложим. Ну, получите вето.
Да, они предложили бесполетную зону над Сирией, да?
Они предложили организовать все для того, чтобы, так сказать, вот этих вот друзей коридором вывести, так сказать, понимаете...
Вывести оттуда коридором боевиков и доступ к гуманитарной помощи мирному населению.
Да. Не только это. Почитайте внимательно, там очень много.
А что, плохого, что нас не устроило?
Что нас не устроило, так сказать? Да, очень просто. Вы берете, даете, так сказать, этим уродам возможности переоснаститься, подлечиться, так сказать, и так далее, да, и не даете никаких гарантий, так сказать, на последующие, да. Получается, что вы опять прикрываете, значит, своих вот этих вот дятлов, да, замораживаете ситуацию, потому что они проигрывают сейчас, да, вы их спасаете таким образом, да. Замечательная история, конечно. Потому что вы надеетесь, что они все равно когда-нибудь убьют Асада, свергнут его, так сказать, и будет по-вашему.
Их там 11, если не ошибаюсь, было стран. С нашей стороны 2.
Послушайте, это вот получается... если эти страны входят в коалицию, вот, которая без приглашения находится в Сирии, что вас удивляет в этом? Там могло быть и больше стран. Вот, допустим, так сказать, вся Европа, она в трогательном единодушии, да, так сказать, делает то, что рекомендует товарищ Обама. И говорит, что правильно, они же умные, они знают, так сказать. И у вас логика такая, раз их много, и они такое говорят, значит, они говорят дело.
Ну, я просто исхожу из того, что не может быть вся рота не в ногу, один сержант в ногу.
Да, вы знаете, пример Ливии говорит об обратном. Вот они, значит, все в ногу, и все, так сказать, малеха подобосрались.
Против Ливии выступала в Европе куча стран.
Нет.
Немцы были против.
Нет, дорогая моя, не были они против. Против – это когда, так сказать, говорят «нет» и ничего не делается. Там, извините, многонациональная авиация работала. Там были за французы, там были за англичане.
Все.
Там были… Нет, не все. Почему все это? Там на самом деле более-менее что-то такое пискнуло один только Берлускони. пискнул буквально, да, так сказать. Сказал, не надо бы этого делать, потому что будет оно нехорошо. Ему сказали, ну, вообще молчи, знаем, что делаем. Мы вон какие. Нас много, так сказать, и мы умные, так сказать. И не может так, что все не в ногу, а ты один в ногу. Но прав-то он оказался, между прочим. Так что то, что вы говорите, нас там это... А вот они тут все, значит, в кучу сгрудились малые. Ну, еще раз говорю, они вот таким же дружным хором, понимая и зная, что делают, они довели ситуацию до положения отчаянной просто, понимаете?
А что предлагает Россия?
Мы-то Россия предлагает наводить порядок. И
как?
Очень просто. Вот понимаете, вот была такая территория у халифата, а теперь такая. Вот это называется, так сказать, сметать мусор в одно какое-то место, потом носовочек, потом, так сказать, на помойку. Вот. Они этого, все вот товарищи умные, которые с резолюциями, с Оландами, так сказать, с прочими Обамами, почему-то этого ничего не хотели делать.
Ну, это очень просто говорить, когда речь идет о мусоре, о совочке, но там же...
Еще раз говорю, посмотрите карты.
Люди, причем
посмотрите
воюющие.
Посмотрите карты 15-го года, посмотрите карты 16-го года. И еще раз говорю, да, так сказать, там, если бы эти, значит... Друзья, ну хоть что-то сделали, так сказать, когда они залезли в Сирию без приглашения кого бы то ни было, за исключением вот этой вот, как вы говорите, оппозиции, которую никто не видел в лицо, и никто
это
не знает, как они выглядят.
Говорю. Это они говорят.
Это они говорят. Конечно, они, им надо что-то говорить, понимаете? Не могут же они сказать, что мы как воры влезли в чужой дом, делаем там, что хотим, так сказать, нас никто сюда не звал. Они говорят, не, вот ты, Абдулла, ты скажешь, что ты нас звал. Ты, кстати, заодно будешь еще и вот умеренной оппозицией по отношению к этому прянику, офтальмологу, понимаете? Вот, ну и...
Хорошо, что будет завтра в Лозанне? Встретятся, поговорят,
вот называется, да, встретились, да? Два одиночества. Я не знаю, о чем сейчас говорит Керри и Лаврову.
Но они же о чем-то будут говорить. Они... Зачем-то они...
А Лавров ему скажет, значит, первое, да, он ему скажет, дорогой мой, значит, американский друг, да, у них хорошие личные отношения. Они вообще так на одной волне, так сказать, там, и все такое прочее. Вот что ты мне сейчас можешь сказать? Мы же с тобой договорились однажды. Ты сейчас мне будешь говорить о том, что мы гуманитарный конвой, значит, там разбомбили, да?
Будет.
Ну, не надо хотя бы вот, ну, так вот один на один. Ты потом у микрофона это скажешь, а здесь это не говори, потому что, ну, просто...
А мы его не бомбили.
У вас хоть какие-то доказательства этого есть? Это, и потом, а зачем нам бомбить вот этот гуманитарный конвой? Вот зачем нам его бомбить? Я вам объясню, зачем его бомбить этим друзьям.
Этим друзьям, это американцам?
Ну, если я не уверен, что они своими руками это сделали, так сказать. Но сделать это руками кого хочешь, так сказать.
Да, мы вроде как не своими. Говорят, что это не мы, а Асад.
Нет. Это было в темное время суток. Вот, асадовская авиация никакая не летает ночью. Ни вертолеты, ни самолеты просто не летают, и все. Потому что ночные полеты – это полеты особой сложности. Вот, и наши летают.
Все-таки наши.
Я еще раз вам говорю, что я абсолютно уверен, что, так сказать, никакие наши это ничего не бомбили, понимаете? Потому что и смысла, так сказать, этого бомбить нету никакого, понимаете? Вот этим друзьям, так сказать, это очень удобный, так сказать, козырь. Да? Вы смотрите, какие русские... Потому что, понимаете, надо было что-то делать.
То есть разбомбить гуманитарный конвой для того, чтобы потом сказать, какие гады русские?
Конечно.
Мне кажется, что это слишком сложно.
Мне не кажется, потому что, понимаете, потому что надо было что-то делать.
Русских и так есть в чем обвинить.
Это, например.
И без гуманитарного конвоя.
Да, ну, например, так, ну, тогда надо обвинять, и обязательно, чтобы это было... нормальный доказательный какой-то уровень.
А зачем, скажите, зачем обвинять в чем-то русских, если задача договориться?
Да, потому что обвинять надо было ровно после того, как нанесли удар по позициям... Подождите, по позициям сирийских войск. Вы меня, конечно, извините, Ир. Я иногда с вами, когда разговариваю, да, у меня такое ощущение, что вы просто дурочку включаете. Вот почему. Потому что, понимаете, вот одна страна, она уничтожает военных другой страны. И даже не отрицает этого. И говорит, да, это мы, но мы тут что-то у нас с координатами какая-то ерунда вышла, да? Поэтому так получилось. Вот, ну, нехорошо действительно получилось. Мы говорим, что вот, да, вот через 3 дня после вот этих договоренностей, знаете, мы так как-то не одну ракету пустили, а били так, что, так сказать, извините, брызги во все стороны, так сказать, летели. Там, ну, огромное число погибших просто. И раненых там, ну, больше сотни. Извините, так это, на секундочку, такой эффективный налет. И когда мы после этого говорим: вы что, обалдели, ребят? Вы что, перепили чего-то, курнули что-то? Вы вообще в своем
это
уме?
Про госпиталь сейчас.
А?
Про госпиталь.
Нет, это я про их налет, который они, так сказать, осуществили вот, по позициям сирийских войск. Когда наши стали говорить: вы что-то мы не понимаем, так сказать, для чего все это было тогда, вот, значит, это самое. Нужно было что-то, что такое же ужасное, что сделали русские. Чтобы можно было сказать: а вы тоже козлы. А вы вот, значит, ООНовский, понимаете, разбомбили, значит, этот самый
конвой.
Конвой, да, и все такое прочее.
Андрей Дмитриевич, если бы вас пригласили в качестве эксперта на переговоры в Лозанну и сказали: ну вот, говорите, мы сделаем все, как вы скажете, вы бы им что предложили сейчас?
Там вопрос одного. Еще раз говорю, что Кэри и Лавров давно нащупали, ну, как личности, да, так сказать, примерную сетку, да, так сказать, вокруг которой, да, вот, ну, кристаллическую решетку, да, так сказать, которую можно использовать как основу.
Наматывать.
Да. А дальше идет одно только, вопрос доверия и где гарантия, что вот эти договоренности будут выполняться, вот и все. Потому что, дорогой друг, значит, Джон, понимаете, так сказать, он говорит, а это потом не исполняется, потому что он лично не видит ничего ужасного, чтобы на какое-то время, так сказать, Асад остался, если вот так вот своими именами говорить, да? Но есть люди, которые категорически считают, что это будет означать проигрыш Америки, а этого допускать нельзя.
Но это вы сейчас опять их критикуете. А что бы вы им предложили сделать?
Не знаю. Я им предложил бы тянуть паузу сколько возможно, пока не закончится выборная вся эта тема в Соединенных Штатах. Потому что как только она закончится, напряженность спадет. Она обязательно спадет. Потому что это во многом связано все-таки вот именно с этим главным американским шоу. Вот, потому что ни в коем случае нельзя, тем более, да, так сказать, что наметился такой у Хиллари, да, все-таки перевес. Его нужно закреплять демократам, да. Они не хотят уходить, потому что это будет означать для них очень тяжелое поражение. Это не вопрос даже престижа, да, а многие-многие начинания будут свернуты и немедленно похерены, да. Вот, поэтому за этим еще и большие деньги стоят, как это водится. Вот, и им нужны ощутимые такие вот, ну, если не победы, то уж хотя бы, чтобы не говорили за неделю до выборов, что опять Путин всех, так сказать, перехитрил в этой Сирии. Да, ну, категорически это нельзя. Потому что у Хиллари Клинтон одна из самых слабых позиций — это вот ровно то, что она и остальные, значит, ее соратники по партии устроили на Ближнем Востоке. Вот ровно то, в чем, так сказать, Обама расписался как в ошибке, да. Но он Ливию-то признал, а хочется тогда сказать, что, слушай, ну почему ты опять считаешь, дорогой наш парень, себя умнее всех? Ливия, она не отдельно. Ну, это не ситуация, когда, знаете, салат в целом хороший, но вот тут вот такой какой-то вот неприятный зеленый горошек, да, так сказать, его вот вынь и просто вообще, так сказать, за уши не оттянешь. Потому что Ливия была просто звеном вот в этой цепочке, да, так сказать, в этом сценарии, да, так сказать. Там, знаете, фильм хороший, только вот там, значит, два диалога нехороших. Нет, это целиком кино ужасное, понимаете, которое вы, значит, устроили для всех. Потому что после Ливии была вот как раз вам Сирия, да. Никто ничему не научился. Поэтому я бы советовал одно, да, надувать щеки, понимать, что говорить сейчас не о чем. По большому счету, да. Значит, тем не менее, как-то умиротворять, да, пытаться риторику немножко как-то вот так вот пригасить. Все эти разговоры о большой войне и так далее. Сейчас ситуация действительно очень опасная. Сейчас вот, Ирина, опасная она знаете чем? Вот завтра какой-нибудь упадет американский самолет, сам по себе упадет, да, вот сам, ни мы собьем, ни повстанцы, ни, значит, сирийцы, вот никто. Самолеты могут иногда падать сами. Ну, все это знают хорошо, да? И наши могут сами падать, и их могут сами падать. Вот это не дай бог, что называется. Потому что из этого можно будет не вылезти. Потому что может оказаться немедленная какая-то реакция, да? после которой уже тоже будет неважно, сам он упал, не сам он упал, да, там, ну, бывает такой вот принцип падающего домино. Надо стараться этого избежать. Вот. Но еще раз говорю, демократическая администрация Соединенных Штатов на сегодняшний момент объективно заинтересована в том, чтобы вот этот градус давления в котле, да, до выборов держался. Они за счет этого постараются выиграть просто. Ну, в том числе за счет этого, да. Потому что они не знают, что там еще Трамп припас по старушенцы, а у него что-то есть. Вот. И против него что-то есть, но еще раз говорю, там проблема в том, что по ней может больнее, так сказать, ударить. Вот, скажем так.
Ну, будем надеяться, что они нас смотрят и слушают, и к вам прислушаются.
Будем надеяться, что они как раз не смотрят нас и не слушают.
Да? Хорошо. Спасибо большое.
Это самая большая, так сказать, неприятность, если я бы вдруг узнал, что я нравлюсь старушке Клинтон, понимаете? Я бы запил после этого.
Ой.
Именно так.
Ну, тогда будем надеяться на Трампа.